Говорит Радио Свобода.
В Москве 11 часов утра. У микрофона Дарья Жарова. Сразу после новостей программа «Час прессы. Спорт».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях. Израиль нанес новые удары по Ливану. Кофи Аннан призвал срочно обсудить вопрос о миротворческих силах на Ближнем Востоке. Переговоры по грузино-абхазскому урегулированию прерваны. Израиль продолжает бомбардировки Ливана. Сегодня утром в результате авиаударов был разрушен мост на востоке долины Бекаа. Израильское командование заявило, что за пятницу в ходе операции на юге Ливана уничтожены 26 боевиков Хезболлах. Основные удары наносились по их главному опорному пункту на границе Бин-Джбейль. По данным израильских военных, всего за время операции убито 230 боевиков. Руководство Хезболлах подтверждает гибель лишь 35 человек. Боевики Хезболлах при обстрелах Израиля начали применять ракеты с более мощным зарядом и большего радиуса действия. В пятницу 5 таких ракет взорвались в районе города Афула. Жертв нет. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал международное сообщество уже в понедельник обсудить возможный состав миротворческих сил на Ближнем Востоке. Аннан отметил, что обсуждение будет носить предварительный характер, поскольку пока не получен мандат Совета Безопасности ООН. Предполагается, что в состав контингента войдут военнослужащие тех стран, которые уже участвуют в миротворческой миссии на юге Ливана, а также ряда стран Евросоюза. В пятницу за отправку миротворцев в зону израильско-ливанского конфликта высказались президент США Джордж Буш и британский премьер-министр Тони Блэр, которые встретились в Вашингтоне.
На следующей неделе должен собраться Совет Безопасности ООН. Наша цель – принять резолюцию, устанавливающую четкий график прекращения конфликта в ближайшее время и размещения в регионе международных сил.
Сказал Джордж Буш. Схожая позиция и у Тони Блэра.
Мы хотели бы как можно скорее увидеть резолюцию ООН, предусматривающую прекращение боевых действий. Если такая резолюция будет согласована и принята, может быть положен конец нынешнему кризису. Но вряд ли эти меры будут эффективными, если мы не сможем добиться того, чтобы подобные конфликты в будущем не были возможны.
Сказал британский премьер. Сегодня на Ближний Восток вновь направляется госсекретарь США Кондолиза Райс. На Украине сегодня будет продолжен круглый стол с участием президента Виктора Ющенко, лидеров партии регионов, соцпартии и представителей пропрезидентского блока «Наша Украина». Речь идет о создании новой парламентской коалиции. Проходивший в ночь на субботу раунд консультаций был прерван, поскольку Александр Мороз и Виктор Янукович решили обсудить универсал национального единства со своими партиями. Затем политики вновь вернутся за круглый стол. Как сообщила пресс-секретарь президента Ирина Геращенко, глава государства настаивает, чтобы универсал был подписан в субботу. Блок Юлии Тимошенко отказался от этих переговоров и ушел в оппозицию. В Гальском районе Абхазии по инициативе Сухиуми прерваны многосторонние переговоры с участием миротворцев миссии ООН грузинской и абхазской сторон. Власти непризнанной республики обвинили в срыве диалога Тбилиси. С подробностями корреспондент Радио Свобода Наталья Шульгина.
Журналистам президент Абхазии Сергей Багапш. По его словам, абхазская сторона предпримет адекватные меры по недопущению в Кадорское ущелье так называемого автономного правительства Абхазии, используя при этом все дипломатические методы. Президент не исключил и более жесткие меры вплоть до применения силы. Багапш обвинил грузинскую сторону в преднамеренном срыве намеченной трехсторонней встречи в Гальском районе Абхазии. Грузия включила в состав своей делегации людей, в свое время принимавших активное участие в боевых действиях против народов Абхазии и ныне представляющих так называемую автономную Абхазию. Тем самым она хочет изменить формат грузино-абхазских переговоров. Нас такой формат не устраивает, и мы не собираемся говорить ни с какими автономщиками, заявил Багапш. Наталья Шульгина для Радио Свобода, Сухум.
Радио Свобода. Новости.
Северная Корея бойкотировала переговоры в Куала-Лумпуре, Малайзии. Во встрече, на которой обсуждалась ядерная программа Пхеньяна, приняли участие наряду с другими странами США, Южная Корея и Россия. Власти КНДР заявили, что не вернутся к многосторонним переговорам, пока США не отменит санкции против Пхеньяна. Помощник госсекретаря США Кристофер Хилл заметил по этому поводу.
Знаю, есть люди, которые скажут, что стоило бы, наверное, закрыть глаза на некоторые противозаконные деяния, чтобы улестить Северную Корею и побудить ее принять участие в переговорах. Полагаю, однако, что, если как следует подумать, станет понятно, что на такую сомнительную сделку ни одно ответственное государство пойти не может.
Это был помощник госсекретаря США Кристофер Хилл. Израильские танки вошли в сектор Газа. По данным палестинской стороны, рано утром 7 танков пересекли границу на севере Газы. В ходе вчерашнего израильского рейда в секторе Газа были убиты 30 палестинцев. Израильская армия начала операцию в Газе после того, как 25 июня боевики убили 2 израильских солдат и еще одного взяли в заложники. Президент США Джордж Буш принес извинения премьер-министру Великобритании Тони Блэру в связи с тем, что Вашингтон не уведомил надлежащим образом Лондон о транзите через британскую территорию оружия для Израиля. В британских СМИ появились сообщения о том, что американские самолеты, на борту которых находились бомбы, делали посадку в аэропорту Глазго. При этом было заявлено, что совершаются гражданские рейсы. Суд в Польше присудил крупную денежную компенсацию дочерям солдата армии Краевой, в свое время арестованного НКВД. С подробностями Алексей Дзиковицкий.
Ян Комаровский был арестован сотрудниками НКВД в 1948 году и за членство в антисоветской подпольной организации «Армия Краева» приговорен к расстрелу, который потом заменили на 10 лет тюрьмы. Через 8 лет бывший партизан вернулся домой, а после падения коммунистического режима обратился в суд с заявлением о реабилитации и компенсации ущерба, связанного с незаконным заключением. Проанализировав материалы дела, суд постановил, что Ян Комаровский, несомненно, заслуживал компенсации за то, что перенес в тюрьме. То, что он умер в 1994 году, ничего не меняет. Деньги получат его наследники, заявил судья Роберт Метельский.
Это был материал нашего корреспондента в Польше Алексея Диковицкого. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Вы можете прослушать последний выпуск новостей нашего радио.
Говорит Радио Свобода. В нашем эфире программа «Час прессы спорт», как всегда по субботам. В студии Радио Свобода Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Косторов, координатор Белла Калоева. Мы будем говорить о важных событиях минувшей недели и опираться прежде всего будем на очень два интересных, длинных, ну, вкратце их изложим, телевизионных интервью. Ну, а помимо того и все остальные вопросы вы сможете обсудить вместе с нами. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Для всех регионов России бесплатный этот номер. Пейджинговая связь в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-8720, абонент «Радио Свобода». А здесь бесплатно можете пользоваться пейджинговой связью, но только в тех случаях, если вы живете в этих городах, в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге. А для всех остальных уже, увы, платная эта связь. Итак, о важных проблемах недели мы начнем разговор сразу после того, как Олег Винокуров и Дмитрий Морозов познакомят вас с самыми последними новостями.
Начнем с ватерпольных состязаний. В Италии подходит к концу суперфинал женской мировой лиги. Вчера прошли матчи третьего тура группового турнира. Сборная России одержала победу над командой Соединенных Штатов Америки со счетом 10-7. Австралия выиграла у Голландии 12-11, а итальянки одержали победу над соперницами из Канады 6-3. Таким образом, в финале завтра, воскресенье, сыграют сборные США и Италии.
А в Лондоне прошли легкоатлетические соревнования интересные. Ну, интересно они еще и в связи с тем, что чемпионат Европы не за горами. Хотя вот среди тех, кто показал наиболее высокие и заслуживающие внимания результаты, в основном представители США, ну и других неевропейских стран, вот в частности Асафа Пауэлл из Ямайки, один из мировых рекордсменов в беге на 100-метровке, вчера выиграл очередной забег на этой дистанции, в очередной раз выбежав из 10 секунд, 9.91, таков его результат. Высокий Высокий результат на 200-метровке показал американец Тайсон Гей, 19.84. Джереми Уорренер, еще один представитель США, на 400 метров показал секунды 43.99. Тоже высокий результат. Ну вот, отметим достижение двух шведов. Они как раз выступят на чемпионате Европы. Стефан Хольм в прыжках в высоту преодолел планку на высоте 2.34, а в тройном прыжке Кристиан Олсен 17.42 показал такой вот результат.
У женщин в забеге на 400 метров победу одержала Саня Ричардс из Соединенных Штатов Америки. Ее результат 49,5 секунды. Она опередила Новлин Уильямс из Ямайки и Шерику Уильямс. Это еще одна представительница Ямайки. В забеге на 800 метров первое место одержала Джанет Джепкос-Гей из Кении. Ее результат минута 58,54 секунды. Вторая позиция у Ребекки Лин из Великобритании, а на третьем месте Кенни Синклейр из Ямайки. В прыжках в высоту первенствовала Кайса Берквист из Швеции. 2 метра 5 сантиметров ее результат. Вторая позиция у Эми Акуф из Соединенных Штатов Америки, 1,94 м, и такой же показатель у итальянки Антонеллы Ди Мартино. И, наконец, в прыжках в шестом первые два места заняли россиянки Елена Исинбаева. Ее результат 4,91 м, а Светлана Феофанова стала второй. Она прыгнула на 4,65 м. Третье место заняла Дженни Стучинский из Соединенных Штатов Америки. Ее показатель такой же, как у Феофановой, но по попыткам чуть хуже, 4,65 м.
Ну и о теннисе. Продолжается подготовка к открытому чемпионату США в Америке. Наиболее интересные теннисные события разворачиваются. Вот мужчины играют на этой неделе в Лос-Анджелесе, и там в четвертьфиналах были 4 американца, но ни один не вышел в полуфинал. Посеянный под первым номером Энди Родик вообще из-за травмы не смог выйти на корт, а посему место в полуфинале без борьбы получил россиянин Дмитрий Турсунов. Кроме того, Андре Агасси уступил чилийцу Фернандо Гонсалесу, Пол Голдстайн проиграл немцу Томми Хаасу, а Робби Джинепри потерпел поражение от словака Доминика Горбаты.
Подходят к концу женские состязания в Соединенных Штатах Америки. В Стэнфорде, в Калифорнии, здесь 3 первые сеянные теннисистки вышли в полуфинал. Это бельгийка Ким Клейстерс, она нанесла поражение россиянке Вере Звонаревой 6-2, 3-6, 6-1. Вторая ракетка турнира, швейцарка Пати Шнидер, одержала победу над американкой Джилл Крейбас. Номер 3 пассива Николь Вайдишева из Чехии взяла верх над Самантой Стосур из Австралии в двух партиях. А вот четвертая сеянная Анна-Лена Грёнефельд из Германии потерпела поражение от француженки Татьяны Головиной или Татьяны Головиной.
Мы послушаем сейчас один звонок, а потом я прошу слушателей несколько воздержаться от звонков, потому что иначе же мы никогда не расскажем вот эти два важных интервью, которые посвящены двум важным событиям.
Слушаем Евгения из Липецкой области.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
У меня такой вопрос. Там известно, в Италии был скандал, то, что там клубы перевели в низший дивизион, да?
Да.
И там сейчас, по-моему, Лацио и Фиорентина опять в серию А,
да,
вернули.
Да.
Еще такой вопрос. Это московский ЦСКА. Ну, в Лиге чемпионов будет напрямую сразу?
Нет, он будет играть в третьем квалификационном раунде. Его соперник будет победитель матча Юрг Горден, Швеция, Ружемберок, Чехия.
Спасибо.
Да, вчера состоялась жеребьевка, но мы просто ее не назвали ее результатов, думали, что все знают, и, наверное, попозже надо будет действительно все клубы назвать. Ну, а что касается итальянцев, да, там апелляции, естественно, на решение спортивного трибунала были сразу поданы, и вот по итогам этих рассмотрений этих апелляций Ювентус оставили в серии Б, а Лацио и Фиорентину вернули в серию А и увеличили им немножечко вот этот очковый дефицит там, с которым они начнут новый сезон.
И уменьшили Милану очковый дефицит.
Милану уменьшили, но он так и был, его и не переводили в серию Б, он там как был, а так и остался, да.
Итак, довольно так печальное событие произошло на минувшей неделе. Три российских спортсмена, это легкоатлетка Садова и два штангиста Берестов и Писарев, были дисквалифицированы за применение допинга. И в связи с этим Николай Дурманов, профессор, возглавляющий антидопинговую комиссию в России, ну и входящий, естественно, в международные там все эти инстанции, дал большое интервью. И вот в этом интервью, ну, все пересказывать невозможно, а вот самое главное, что он сказал, это то, что сейчас борьба с допингом в России, так сказать, глобально не может завершиться победой, потому что предупреждены все федерации, все тренеры, так сказать, все команды подвергаются проверке. Но вот когда наступает период индивидуальных проверок, то за каждым не уследишь. Вот Дурманов это откровенно и сказал. Вот в частности, представляете, чемпионка мира или там Олимпийских игр перед чемпионатом Европы Наталья Садова попадается на допинге, и с 7 июля уже пошла ее двухгодичная дисквалификация. Что касается штангистов, тоже вся команда проверяется, все тренеры и врачи под неусыпным, что называется, контролем. А вот чемпион мира Берестов и юниор Писарев попадаются на допинге, и тут возникает еще более сложная проблема, о которой как раз Николай Дурманов и рассказал. По правилам Федерации мировой тяжелой атлетики, если кто-то третий россиянин попадется, то практически это будет означать отсутствие российских штангистов и штангисток на на Олимпийских играх в Пекине. В общем, ситуация вышла, как, что называется, из-под контроля антидопинговой комиссии или комитета, возглавляемого Николаем Дурмановым, потому что спортсмены теперь совершают индивидуальные нарушения. Я продолжу буквально через полминуты.
Интриги в коридорах власти и жизнь звезд.
Наша власть была закрыта всегда, и в советские времена, и в ельциновские, и при нынешнем режиме.
Мнение экспертов и обывателей.
Григорий Петрович Горбовой, президент Российской Федерации 2008 года, в соответствии со всеми демократическими нормами.
Итоги недели «Радио Свобода» каждую субботу с 7 до 9 вечера.
Так вот, чтобы завершить в программе «Час прессы спорт», которую ведут Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, тему допинга, я скажу еще буквально несколько слов. Вот сейчас вот это индивидуальное применение допинга спортсменами является, конечно, следствием. С одной стороны, того периода, когда допинг на государственном уровне, что ли, применялся в российском и тогда еще раньше в советском спорте следствием, а с другой стороны, отсутствием такого нравственного контроля общественности, потому что как только попадался спортсмен, вот Егор Титов, Ольга Пылева, это самая легкоатлетка, Коржаненко, и все сочувствуют, все поддерживают и так далее. Вот поэтому и идут спортсмены на это, понимая, что общество в случае чего их защитит. Как было с лыжницами Лазутиной и Даниловой. Вот Наталья Садова, например, она подписала признательное такое письмо, призналась в том, что да, действительно, я применяла и так далее, и так далее. Ну, в общем, вы понимаете, что я хотел сказать, и опираясь на интервью Николая Дурманова. А побуду, чтобы эту тему уж совсем завершить, вот сейчас ведь и победитель Тур де Франс Флойд Лэндис оказался под таким вопросом, что ли, потому что у него обнаружен повышенный вот этот мужской гормон тестостерон после как раз 17-го этапа, на котором он выиграл, была взята проба. Проба Б должна быть еще. Лэндис сам заявил, что ну просто это особенности его организма, вот видите, как бывает. Но дальше будет разбирательство и с темой допинга пока что.
Ну, кстати, мы... еще маленькое дополнение. Да. На минувшей же неделе поступило сообщение о том, что Мариано Пуэрто, аргентинский теннисист, дисквалифицированный на 8 лет, ему срок сокращен дисквалификации до 2 лет.
Но там же, по-моему, не за допинг, а за применение, по-моему, наркотика или...
Нет, нет, допинг, тоже допинг, да-да-да, совершенно верно.
До 2 лет?
До 2 лет, то есть вполне вероятно, что скоро мы увидим его вновь на кортах.
Понятно. Ну, в общем, эту тему пока закроем, пока слушатели ее вновь не подымут, и перейдем к футболу, поскольку последние две передачи у нас в каком-то смысле шла полемика о судействе. И вот здесь расскажу об интервью, которое дал президент Российского футбольного союза Виталий Мутко. И это сразу, мне кажется, тоже многим откроет глаза на ситуацию с судейством в российском футболе. А параллельно, наверное, и в других видах спорта. Вот буквально Виталий Мутко говорит, отвечая на вопрос, что делать с судейством, вот эти разбирательства, жалобы команд. Мы потом еще вот кое-какие детали тут вам сообщим. Но вот что отвечает он, что очень важно. Он говорит, мы... Единственная страна в мире, это он говорит так с гордостью, единственная футбольная страна в мире, в которой собираются 16 президентов ведущих клубов и утверждают список арбитров. Обсуждают и утверждают так на первый круг, а потом на второй круг. И дают еще друг другу слово, что, конечно, смешно, судьями не работать, имеется в виду их не подкупать, не уговаривать, не так далее. Но и вот Мутко говорит, и как же так? И после этого они жалуются. Вот тут ведь все поставлено в его ответе с головы на ноги. То есть, или наоборот, с ног на голову, да? Все поставлено. Потому что, ну, сами посудите, в какой еще стране позволят президентам клубов утверждать список арбитров? Для этого существует федерация, для этого существует судейский комитет в стране. Президенты клубов вообще, что называется, вякнуть не могут по этому поводу. Того судью или этого назначили. А в России президенты клубов это считают, может, достижением. Так сказать, определяют, кто будет судить, и еще к тому же могут повлиять на назначение. И вот что получается. Раз сидят президенты, эти 16 человек, ну, дали друг другу слово не подкупать, ну, я дал слово, я его взял назад, как говорится, а потом, значит, они определяют, кто будет судить. Дальше. Судья судит не так, как какому-то президенту показалось. Вот как в истории матча «Томь-Спартак». И начинается, мы его утверждали, а он негодяй там, вот так. Представляете, это же как раз именно потому все это и происходит, что, как сказал Виталий Леонидович Мутко, только в России президенты клубов определяют список арбитров. Вот на этом, мне кажется, это можно судейскую тему, которую мы два раза уже, две субботы подряд обсуждали здесь, что относительно России просто закрыть до тех пор, пока будет все так. Понимаете? До тех пор, пока президенты будут определять, кто будет судить, до тех пор они и будут потом, тренеры и игроки, возмущаться и критиковать судей и так далее. Сейчас мы можем даже вот опереться на какую-то прессу насчет вот этого разбирательство дела судьи Кулалаева.
Ну, может, да, вот тут у нас в новых известиях тут есть заметка. Ну, собственно, ничего такого здесь эпохального. Просто любопытные приводятся факты, что вот это разбирательство по поводу матча «Томь-Спартак», «Спартак-Москва», Павел Кулалаев обслуживал этот матч, допустил ряд ошибок. Признали здесь экспертно-судейская комиссия, заседала в пятницу и признала ряд, значит, ошибок. Действительно, судейских, в частности, что он необоснованно назначил пенальти ворота Томи в одном случае, а в другом случае не назначил пенальти ворота Томи же. И что интересно, что с оценкой экспертно-судейской комиссии не согласились руководители «Спартака», которые оспаривали аж 32 решения Кулалаева.
То есть арбитр, предположим, за матч выносит 60 решений, 90.
Да, меньше, наверное. Меньше, ну, так, если фолов, там 40 фолов, ну, плюс еще несколько офсайдов.
Почти все.
Ну, да. Может быть, он ошибался там, когда угловой мяч от кого ушел. Такое тоже бывает. Вот как произошло с Овчинником. Из-за такого пустяка человек устроил такую бучу, ну, просто, ну, разве что не хулиганил на поле. Ну, можно сказать, что в каком-то смысле и хулиганил из-за того, ушел мяч на угловой или нет. Поэтому вот такая ситуация. Потому и игроки так себя ведут. Мы, мол, этого судью еще утвердили, да. Мы его назначили, да.
Ну вот по этому поводу, вот тут же в заметке пишется, Сергей Шавло, генеральный директор «Спартака», считает ошибки рефери не случайными и собирается сделать все, чтобы такие арбитры не обслуживали футбольные матчи.
А он-то вообще здесь при чем? Вот возникает вопрос. Какое он имеет отношение к тому, что обслуживают арбитры,
или сказать нет? Своему президенту,
Федунову, который... Господину Федунову, вероятно, будет сообщено.
А вот сделал бы до этого, когда утверждали.
А там еще интересно, насчет вот высказывания начальника команды «Спартак» Жиляева.
Да, ну тут то же самое все, что мы уверены в предвзятости арбитража Кулалаева. Что касается и фактов, и доказательств, работа в данном направлении ведется. У нас сильная организация, и мы готовы добиться истины. Но это еще Жиляев агентству РИА Новости тоже сообщил.
В общем, он еще же сообщил тогда, что рука ЦСКА тут.
Да.
Но теперь уже он этого не говорит. А мы, значит, неделю назад правильно предположили, что и ЦСКА промолчит и не станет ввязываться. А представляете, вот так вот обвинили кого-то, что он подкупил судью против там кого-то.
Цепная реакция
пойдет. Как же можно промолчать-то? Вот меня удивляет, что ЦСКА молчит. Давайте послушаем, все-таки уже долго ждет слушатель, видимо.
Это Иван из Москвы.
Добрый день.
Здравствуйте, Иван.
Здравствуйте.
Вы знаете, у вас звучало, мне передали, что у вас звучало интервью Валентина Иванова, судьи, но совершенно в рамках другой передачи.
Да, лицом к лицу.
Да, вы знаете, вот как раньше говорили по многочисленным просьбам трудящихся, нельзя ли его повторить, вот, может быть, в рамках вашей передачи. Очень было бы интересно.
Иван,
спасибо большое.
Да, понятно. Но мы вот как раз, видите, мы же как раз неделю назад, вот в субботу, предупреждали, даже говорили, когда она будет звучать. Но, видимо, вот вам не удалось послушать. Мы, может быть, ну, повторить, конечно, целиком. Это передача часовая.
По частям, может быть, каким-то
да,
образом.
Да, 50 минут она была в эфире. Ну, может быть, мы какие-то более такие, ну, интересные моменты... Извините. Может быть, мы какие-то интересные моменты в программе «Прессинг» при случае из этой программы повторим. Иван, ну целиком, конечно, вряд ли.
Ну, продумаем, как отреагировать на просьбу слушателей.
Да.
Надо же отреагировать. А сейчас...
На просьбу Ивана отреагируем.
Да, слушаем Игоря Цветкова из Одинцова.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Игорь.
Я насчет допинга. Вот у нас кто попадается, тот идет на повышение сразу. Вот Кожаненко, ее же устроили тренером юношеской или молодежи?
Молодежи. Ну, по-моему, уже нет.
По легкой атлетике. Но все равно в тот момент, когда она попалась, как же жалко вот ее, как же она будет жить теперь. Ну, пускай... инструктором физкультуры, в школу идет и живет.
Правильно, Игорь, но мы об этом...
Лазутина у нас депутат Московской областной думы. Вот, пожалуйста, люди на повышение.
Игорь, мы об этом и сказали, что спортсмены... вот.
Я согласен с вами.
Да,
еще у меня один момент. Если вы сказали, судьи в футболе вторичные, то зачем нам каждую передачу критиковать дикторов? Понимаете, вот мое мнение личное...
Кого критиковать? Кого?
Ну, комментатор.
А, комментатор.
Алло.
Да.
Мое мнение, вот мое личное, сугубо субъективное. Вот Уткин, Чеданцев и Розанов для меня лучшие комментаторы по футболу. Спасибо большое.
Игорь, ну, могу вам лишь, ну, что называется, посочувствовать или принять вашу точку зрения. Ну, вот такой у вас вкус.
В принципе, правильно. Мне кажется, подход действительно, что уж если...
Концептуальный.
Судейство вторично в футболе, то комментарии, видимо, дистеричны.
Третичны или дистеричны.
Ну, так мы, кстати говоря, слушателей призываем уже, поскольку все равно с этой проблемой сделать ничего нельзя, мы призываем поменьше обращать на это внимание.
Ну, как раз вот Игорь и объяснил, почему. Кому-то не нравится, кому-то нравится, но это бессмысленно обсуждать, правильно? Ну, вот, значит, мы, кстати, говорили на эту тему, больше не будем говорить, что у этих критикуемых кем-то, одними людьми комментаторов, есть своя аудитория. Ну, вот, предположим, вот Игорь Цветков входит в аудиторию, которую эти комментаторы... аудиторию, которую эти комментаторы устраивают. Ну и слава богу. Ну как, каждый товар кто-то покупает.
Конечно, выбор тем более есть у слушателей и у зрителей.
Вот, теперь, значит, что касается вот второго, вот того, что Игорь говорил о допинге, то как раз это и совпадает с нашей точкой зрения, что нравственная такая вот оценка общественностью не делается. Поэтому спортсмены идут на риск. Но они при этом сами рискуют, но подводят-то и команду, и, так сказать, высокопарно выражаясь, страну. Так что это вот все как бы завязано одно с другим. Ну, мы сейчас давай еще один знак успеем
услышать. Да, Аркадия Георгиевича слушаем из Москвы.
Алло?
Да, Аркадий Георгиевич.
Добрый день.
У меня к вам будет вот такой вопрос. Я думаю, что вы знаете, что в свое время существовал, был такой судья международной категории по футболу Хусаинов.
Ну, конечно.
Знаете, да? Ну, да. И, в принципе, вы знаете, что с ним случился неприглядный случай в этом в Израиле, когда там какая-то...
Да. Вот. Знаем, так все вот, знаем.
Да, так вот, между прочим, после этого он вернулся и, естественно, конечно, уже перестал судить. Но я знаю, так было с ним интервью, и в газете тоже самое писали, о том, что он на пару с кем-то хотел создать школу, специальную школу по подготовке молодых футболистов.
Аркадий Георгиевич, обязательно ответим на ваш вопрос, просто сейчас мы должны будем ненадолго прерваться. Я прежде всего сообщу вам, что в час дня вы сможете услышать программу «Ваше здоровье», а там речь пойдет как раз о высоких технологиях в медицине. Ну, когда они направлены, эти технологии, на выздоровление человека, это прекрасно, а когда на применение допинга, то плохо. Так что вы послушаете эту программу «Здоровье», а мы продолжим свою программу сразу после краткой сводки общеполитических новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 11:30. Главные новости коротко. Генеральный секретарь ООН Кофи Аннан призвал международное сообщество уже в понедельник обсудить возможный состав миротворческих сил на Ближнем Востоке. Предполагается, что в контингент войдут военнослужащие тех стран, которые уже участвуют в миротворческой миссии на юге Ливана, а также ряда стран Евросоюза. Израиль продолжает бомбардировки Ливана. Сегодня утром в результате авиаударов был разрушен мост на востоке долины Бекаа. Израильское командование заявило, что за пятницу в ходе операции на юге Ливана уничтожены 26 боевиков Хизбаллах. Основные удары наносились по их главному опорному пункту на границе Бин-Джбейль. В Курчуловском районе Чечни в ходе милицейской спецоперации убит лидер местных боевиков Хож Ахмед Душаев. Другой полевой командир Адам Бадаев задержан. На Украине сегодня будет продолжен круглый стол с участием президента Виктора Ющенко, лидеров партии регионов, соцпартии и представителей пропрезидентского блока «Наша Украина». Проходивший в ночь на субботу раунд консультаций был прерван, поскольку Александр Мороз и Виктор Янукович решили обсудить со своими партиями универсал национального единства. Израильские танки вошли в сектор Газа. По данным палестинской стороны, рано утром 7 танков пересекли границу на севере Газа. В ходе вчерашнего израильского рейда там были убиты 30 палестинцев. В американском городе Сиэтл неизвестный открыл огонь в помещении местной еврейской организации. Убита женщина, еще 5 человек ранены. Нападавший арестован. В Москве открывается двухдневный рок-фестиваль «Крылья». Порядок обеспечивает более 2000 сотрудников милиции и военнослужащих. В июле 2003 года во время фестиваля был совершен теракт. Погибли 14 человек. На аукционе в Лондоне за $620 000 была продана акустическая гитара Пола Маккартни.
На волнах «Радио Свобода» продолжается программа «Час прессы спорт», которую ведут Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, а помогают и обеспечивают связь со слушателями продюсер Михаил Костуров и координатор Белла Калоева. Я быстренько отвечу на вопрос Аркадия Георгиевича, который он задал перед самым нашим коротким перерывом. Итак, Сергей Хусаинов, арбитр, действительно возглавил такую, как-то она называлась, академия подготовки. Колледж. Колледж.
Футбольное дело.
Да, колледж, футбольное дело, в котором... который был направлен на то, чтобы готовить молодых футболистов. Но, поскольку там это все завязано со всякими агентскими делами, он подвергся нападению каких-то конкурирующих, был избит, вообще это безобразие, естественно, но просто, к счастью, выздоровел, вылечился и так далее, и, видимо, продолжает эту свою работу. Ответил я Аркадию Георгиевичу на вопрос о работе судьи Сергея Хусаинова.
Владимир Анатольевич из Москвы.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Я вот смотрел Олимпиаду, чемпионат мира,
да.
И вот произвело на меня удручающее впечатление, что сейчас решается судьба футбола не на поле, не игроками, а судьей. Назначит ли судья пенальти или не назначит, проигнорирует ли, ошибется ли. То есть получается, вот особенно это наглядно было в случае... с Аргентиной. Вообще к Аргентине отнесся судья, по-моему, по-скотски, когда она играла с Германией.
Владимир Анатольевич,
засудили ее.
Поняли.
Так,
да.
А теперь Иванов. Иванов произвел впечатление хорошее, честный он человек. Ну, немножко он где-то перегнул палку, несколько скомкал игру. Это видно так. Формально он прав. А по сути, игру он все-таки нарушил. Не дал развернуться во всей, как говорится, красе. Они цеплялись за него, чтобы прерывать, потому что, видно, уставали. И поэтому так фалили.
Владимир Иванович, все ясно. Поняли вашу точку зрения. Я лично не согласен, но это у меня другая точка зрения.
Ну, понимаете, в чем дело? Просто футбол, он так всех беспокоит, поэтому все с этим судейством действительно... Ну, какое-то наваждение просто. Да. Понимаете, дело вот в чем. Судейство в любом виде спорта играет решающую роль. Вы представьте себе в легкой атлетике судьбу там золотой медали, я не знаю, в прыжках в длину определяет один какой-то сантиметр. Как он определяется? Выходит человек, тычет там, вот где ямка осталась в песке, вот где спортсмен приземлил, вот он там в границу тычет таким штырьком, от которого идет измерение. Ну, так он ткнул или не так? Ну, вы представляете, ну, сантиметр. Ну, любой человек же может ошибиться, может и предвзято, специально там что-то сделать, правильно?
Ну, сантиметр уменьшить вот. Или увеличить.
Туда-сюда. В результате, в легкой атлетике, значит, тоже судейство.
А в бобслее подогревать трассу или, наоборот, охлаждать?
Нет. Ну, почему? Ну, про судейство. Во всех видах спорта, в плавании.
Во всех.
Казалось бы, пробежал, так тебя возьмут, дисквалифицируют. Все, что зависит.
Неправильно поворот сделал.
Зависит от судей. Все, коснулся, не коснулся, иди там определи. Снимают и так далее. Ну, что теперь делать? Такие условия спорта. Спортсмены сами не в состоянии определять теперь. Раньше как было хорошо в футболе, капитаны команд играли, не было же никакого судьи, правильно, да. На первых, так сказать, этапах футбольного развития. Капитаны между собой там определяли, кто тут наш, ваш, там, и так далее. Все делали.
Ну, и теперь
да. В теннисе, естественно, аут, не аут.
Судьи, да.
Ну, тоже без конца, тоже...
А возьмите водное поло, где арбитр через каждые 7-10 секунд свистит. Да. Если, предположим, там ввести видеоповторы, допустим.
Да, да. Что это будет? Из-под воды там, да.
Да.
Ну, вот...
Сколько будет длиться матч?
Ну, просто футбол, видимо, всех заботит гораздо больше. Ну, судейство – неотъемлемая часть. Да, судья определяет. Ну, так вот и смысл. Футболисты должны действовать так, чтобы еще и судья определял соответствующее.
Владимир Анатольевич, мне единственное, Владимир Анатольевич, к вам обращаюсь, мне единственное очень жаль, что если чемпионат мира для вас, вот это событие такое гигантское, которое раз в 4 года бывает, на котором выступают команды с разных континентов, с разной манерой игры, масса звезд, то есть выдающихся мастеров игры и так далее. Но если для вас весь он свелся к какому-то вот судейству, ну просто, мне просто жаль, и все, вот, ну, так сказать, жалко, что такое событие, ну вот... Почему-то я не пойму, все говорят про матч Германия-Аргентина. У меня совершенно, когда я смотрел этот матч, не создалось такого впечатления, что судья не объективен по отношению к аргентинцам. Мне не создалось. Ну, у меня не создалось, у других создалось. Но у меня же остались в голове масса воспоминаний о прекрасных матчах, о прекрасных голах. Так сказать, хотя чемпионат был, может быть, не лучший, да? А каком-то демонстрации какого-то выдающегося мастерства, силы воли, там, духа, там, ну и так далее, и так далее. Ну, судейство, ну, дошло где-то, ну, на периферии моих воспоминаний. Ну, вот, а Владимир Анатольевич, значит, в центре его воспоминаний, увы.
Владимир из Москвы позвонил нам. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Владимир.
Здравствуйте.
Я придерживаюсь вообще-то золотой середины, ни за, ни против наших судей, но хочу вот в защиту рассказать такую маленькую историю.
Так.
Вот в свое время, это было давно, редактор журнала «Футбол» Мартын Иванович Мержанов, вы очень хорошо знаете его.
Конечно,
Владимир, конечно. Возможно, ваш даже друг.
Ну, не друг, он
интересную историю, которая с ним произошла.
Так.
Ему приходилось судить, значит, молодые годы футбольные матчи.
Да.
И в одной из игры он удалил игрока. Ну, не знал фамилию этого игрока. Когда ему подсказали, что фамилия этого игрока Берия,
да.
Во втором тайме он выпустил его на поле.
Да.
И после этого... Очень долго вспоминал эту историю и даже, как признался, боялся, как бы что-то не произошло с ним.
Да.
Ну, значит, это в защиту судейства, понимаете, под каким прессингом они все-таки находятся.
Правильно, Владимир, вы правы. Это очень действительно смешная история, потому что потом, когда Мартын Иванович ее много раз описывал, то уже пошла такая легенда, что вроде бы Берия играл чуть ли не за команду мастеров. А на самом деле Мартын Иванович, тогда это в Тбилиси все было, ну, там какой-то матч такой любительский, команд, и в частности Берия играл, ну, как сейчас играет, там, Пал Палыч Бородин, там, Юрий Михайлович Лужков играет, ну, это Берия играл там футбол, тогда он работал, по-моему, в ЦК партии, что ли, Грузии, или там в Грузии чего-то там возглавлял, может быть, уже НКВДшного характера дела, видимо. Ну, вот Мартина Ивановича пригласили просто как известного журналиста и в прошлом футболиста посудить этот матч. Владимир, так что эта история такая. Но потом уже стали говорить, что Берия чуть ли не играл за тбилисское «Динамо», но это все уже были дальше сказки.
Александр, тоже из Москвы, слушатель.
Добрый день. У меня два вопроса и два слова о судействе.
Так.
Вы знаете, вот мне кажется, что даже смешно говорить о том, что плохое было судейство на чемпионате мира, так как практически ни ошибки не повлияли на исходы матчей, как в предыдущих чемпионатах, где очень действительно влияли. Это вот это мое личное мнение. А Иванов, на мой взгляд, я служу не как патриот, а как спортсмен.
Да.
Мое личное мнение, отсудил, мне кажется, он плохо, так как он был на сцене, а не футболисты. И надо, и то, что вот это все произошло, все же вина вся на Иванове. И тем более ошибся даже тогда, когда атаковала команда, а он дал свисток, и этот игрок лежал и в пользу
проявившись, да. Понятно.
Вот. А два вопроса у меня такие, значит. Да. Не могли бы сказать, как у «Динамо» дела в хоккее, нашли бы спонсора, и о шахматах в женском чемпионате поподробнее не рассказали?
А каком шахматы в каком чемпионате?
Вот не чемпионате, а турнире, который идет в России.
А, понятно.
Спасибо.
Да, хорошо. Начнем тогда с первого вопроса, заданного Александром. Это вот про хоккейный клуб «Динамо», да?
Да, вот новости информируют о том, что происходит в хоккейном клубе «Динамо» газета «Известия». Президент этого клуба Анатолий Харчук подал в отставку, и новым президентом стал представитель «Газпрома» Михаил Головко некий. Что касается этой персоны, вот, например, Владимир Крикунов, бывший тренер сборной России и действующий тренер «Динамо», так сказал о нем. «О новом кандидате на пост президента ничего вам не скажу, хотя структуру, из которой Михаил Головко приходит к нам, можно назвать очень серьезной». Ну, куда более серьезной, конечно, серьезнее найти нельзя структуру, наверное, в России, чем «Газпром-то». То есть, есть вероятность, что все финансовые вопросы будут в «Динамо» решены. Другое дело, что почти все ведущие хоккеисты, включая Максима Сушинского, уже покинули московское «Динамо». Сушинский будет выступать в питерском «СКА» в следующем сезоне. Так что...
Если будут деньги, то все и вернутся, наверное.
Но это только тогда. Через год, поскольку конечно, на контрактах да. уже хоккеисты.
Ну, понятно,
поэтому
да.
сейчас необходимо собрать, наверное, просто состав из тех,
кто вот я отвечу Александру, что это сообщает газета «Время новостей» про турнир, это называется женский шахматный турнир, Кубок Северного Урала. И вот там, значит, лидирует украинка Екатерина Лохно, она вышла на первое место после успеха в поединке с россиянкой Надеждой Косинцевой. У нее, у Екатерины Лохно, стало 3,5 очка из 4 возможных.
Нет, но это уже... Это предыдущий тур, да? Предыдущий. Дело в том, что уже был сыгран пятый тур. Там пятый тур, это четвертый международный шахматный турнир Кубок Северного Урала. И Екатерина Лохно сделала еще один шаг к победе в турнире, поскольку... выиграла у Майи Чебурданидзе, пятикратной чемпионки мира.
Грузинской,
да. И, то есть, таким образом, 4 победы подряд, значит, у нее, соответственно, уже 4,5 очка.
Из 5.
Да, и китаянка Жучен тут тоже уверенно идет. На полочка отстает от... Самое Лохно, да.
А вот газета «Время новостей» сообщает, что китаянка Жучен выступает под флагом Катара. Тут написано в газете, я на эту тему ничего сказать не могу. Ну и подчеркивает еще газета «Время новостей», что наши, то есть российские шахматистки, играют слабо. Вот, и там ее сестра Татьяна Надежды Косинцевой слабо играет, и Светлана Матвеева, они находятся где-то внизу турнирной таблицы. Так что вот Александру мы ответили, ну а его мнение... что называется, про судейство Иванова, примем к сведению. Ну, что еще можно сказать?
И продолжаем общаться со слушателями. Петербуржцы у нас теперь на связи. Сперва слово Артуру.
Здравствуйте.
День. Здравствуйте, Артур.
Здравствуйте.
Первый раз вот с Олегом и Валерием пообщаться после их отъезда.
Понятно.
Приезда, точнее.
Да.
Очень приятно. Первое, что я хотел сказать, конечно, прошу прощения за назойливость опять в этой теме, а по поводу интернета. Вот вы знаете, я в свое время говорил о форуме каком-то, который был бы интересен. Был бы, если бы такой форум у вас, и можно было бы с вами общаться. Есть такая вещь, живой журнал. Вы, наверное, знаете об этом, может быть. И в этом живом журнале можно создавать свои какие-то области, какие-то комьюнити, где фактически это может считаться форумом, на который могут приходить те же слушатели вашего радио и могли бы с вами общаться. Здесь, причем, совершенно не нужно каких-то специальных знаний в области интернета. Я думаю, что Александр Костинский, вот у вас есть такой, он очень хорошо знает.
У нас и Губайловский Владимир есть, конечно.
И это было бы здорово, если бы такое что-то все-таки появилось. Это первое, что я хотел сказать. Но второе, маленькое, может быть, опять возвращение к матчу Германия-Аргентина.
Да.
Но я думаю, что может быть, я, конечно, не знаю, может быть, я ошибаюсь, да. Но вы смотрели этот матч, наверное, с трибуны стадиона.
Нет, как раз по телевизору.
Ну, тогда, наверное, вопрос снимается, потому что я, когда смотрел такие повторы крупные, то мне совершенно ясно казалось, что очень много симулировали немцы. Очень много играли на судью, чтобы он свистел.
Ну.
То есть падали так картинно достаточно, и судья все время эти нарушения фиксировал. Ну, это уже дело прошлое,
конечно.
Ничего уже не поправишь.
Артур, а уж я воспользуюсь тем, что вот вы позвонили, я тут читал как-то на сайте, который в наше отсутствие прислали, по-моему, письмо, и, нет, вы звонили и где-то в программе, вот «Час прессы спорт» тоже участвовали, когда ее наши коллеги вели. В общем, может быть, ошибаюсь, но я прочитал, там была ваша такая реплика насчет того, что в 1986 году, это в матче Бельгия СССР, там засудил судья, это швед Фредриксон, офсайды и так далее были. Вот я просто вам хочу, Артур, сказать, что это такая вот живучая, долго живучая легенда, потому что подробнейшим образом, с применением всех современных средств техники, тогда, после матча этого 86-го года, рассматривались вот эти два так называемых офсайда, когда мяч очень далеко из глубины был послан, и Кулеманс его получил, уже выходя один на один с голкипером советским. Вот тут замерялось время, все вообще. Просто этот матч был впервые подвергнут вот такой технической
экспертизе.
И пришли к выводу, что никаких вот этих офсайдов не было. Но это, естественно, к чему пришла судейская комиссия ФИФА, вот разбиравшая именно с помощью технических средств, просто оценивавшая все это дело, для того, чтобы определить, была ли вина судьи Фредриксона или его судей на линии, и вот пришли к выводу, что не было никаких в этом смысле офсайдов. Но тогда, это еще было советское время, это вот все, эта вся информация была скрыта от общественности, никто об этом ничего не знал и не узнал, и вот так осталось вот в памяти у всех. Артур, просто я знаю, что вы очень серьезный человек и так внимательно за всем следите, поэтому именно вот прочитав ту вашу реплику, подумал, что надо вам обязательно об этом рассказать.
И еще один слушатель из Петербурга, Кирилл.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Кирилл.
Я обращаюсь с просьбой к слушателям и к вам, ведущему, употребить, наконец, власть. Давайте закроем тему о судействе в футболе, хотя бы на несколько передач.
Согласны, Кирилл, полностью согласны. Присоединяемся к вашей просьбе, адресованной ко всем слушателям.
Да, и будем говорить об игре, о самой мастерстве. Ну вот я хочу затронуть такую тему. Меня интересовало, как же, вот мне кажется, бразильцы сохраняют свежесть. И все, я долго пытался понять, вот наблюдал, и мне кажется, вот такую заметил одну черту, только им свойственную. Вот когда у них получает мяч игрок, он превращается в плеймейкера. Он не рвется вперед, как наши, даже со своей половиной полы, со всей силы. А он глядит по сторонам, он идет шагом. А рвутся те, кто без мяча. У нас же часто наоборот, получил мяч и сломя голову рвется вперед. А те, кто без мяча, те отдыхают, смотрят, что делает вот тот, кто с мячом.
Понимаете? Кирилл, понимаем, да, Кирилл, в чем-то вы, естественно, правы, но я еще тогда вам две детали, что ли, сообщу, почему действительно бразильцы расходуют энергии, это уже известно на протяжении многих лет, во время матча расходуют энергии меньше, нежели, предположим, какие-то футболисты других стран. Первое, что они практически не затрачивают усилий на укрощение, что называется, мяча. Благодаря высочайшей технике они с мячом так легко работают, так легко его останавливают, так легко с ним обращаются, что на это у них сил не уходит. А второе, может быть, еще даже более важное обстоятельство, это умение расслабляться. Вот когда человек расслабляется во время любых соревнований, то есть как бы сбрасывает напряжение, то у него и силы восстанавливаются. И это не только относится к бразильцам. К слову говоря, этим качеством великолепно, как и техникой, обладал Франц Бекенбауэр и многие вообще другие звезды. Йохан Круиф, конечно, тоже в том числе. Поэтому вот такие футболисты, они и меньше уставали во время игры. Ну, не говоря уже еще о третьем качестве, это позиционное мышление. Там, где кому-то надо лишнее пробежать 10 метров, он медленно, спокойно, заранее переместился, предусмотрев развитие атаки или игрового эпизода. То есть, вот, иными словами, меньше сил тратят те, у кого выше мастерство. Вот так. И Кирилл подметил это в отношении бразильцев, но мы несколько вот расширили, что ли, круг. Эту тему как-то, мне кажется, что более широко взглянули на нее.
Снова Москва берет инициативу. Илья, здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Илья.
Ну, я вот тоже впервые после чемпионата мира с вами общаюсь. Очень рад, что вы вернулись.
А куда вы могли деться?
Что же вы думали, мы там останемся?
Нет, без вас было плохо, когда вы все-таки оттуда вещали, ну, вы, конечно, не могли пропустить чемпионат мира, вот да. Такой уже опыт там,
да.
Поездок.
Понятно.
Я просто хотел постепенно уже начать уходить от футбольной судейской темы.
Прекрасно,
допинге,
правильно, правильно.
И прочим. Ну, вот я просто об интервью Дурманова хотел сказать, что радует вообще то, что он хотя бы не защищал вот этих вот спортсменов, тем больше Садова уже второй раз, в общем-то, попался
да.
На допинге.
Но он никогда же не защищает, если вы слышали, вот он у нас выступал лицом к лицу после Афинской Олимпиады, он всегда так все честно,
и
как-то
он
и открыто.
Несколько раз был у нас в эфире, да. И всегда очень, вот просто человек в этом смысле, он, ну, что называется, правильный.
Извините, что прервали вас. Да.
Ну, вы знаете, просто вообще вот он действительно часто выступает, в принципе, какое-то уже скептическое отношение немножко к тому, что он говорит, в том плане, что каждый раз перед крупными соревнованиями он выступает, говорит, что, в общем, все проверены, что вообще случаи допинга исключены, а потом жалуются на то, что, ну, спортсмены сами по собственной программе занимаются, сами что-то принимают, как там Пылёва, скажем,
да.
И что я могу сделать в связи с этим? Ну, тогда непонятно, просто для чего существует его лаборатория, если он все равно не имеет власти их контролировать. То есть, ну, если такая ситуация, видимо, главное все-таки, что нужно сделать, это просто, ну, запретить, значит, спортсмены тогда индивидуально готовятся, если других способов...
Нет, Илья, нет, ну, знаете как, все-таки мы же живем в практическом мире. Вот власть у него большая. Он проверяет все, ну, не он лично, но они проверяют все команды, проверяют всех спортсменов по всем буквально видам спорта. Даже ведь, вы знаете, проверяли спортсменов-инвалидов перед вот Паралимпиадой. То есть проверяют всех тщательнейшим образом. Но дальше он же не может прикрепить каждому спортсмену еще охранника. Ну, Пылёва, когда она все это приняла?
Ну, там же за два часа до старта.
За два часа до старта вдруг она все это употребила. Ну, как вообще? Ну, нельзя же за руку держать. Илья, так что вот мне кажется, что в данном случае вот ведомство, не лично сам Николай Дурманов, а его ведомство, мне кажется, не заслуживает критики, потому что работа по предотвращению вот этого явления ведется очень большая. Илья, извините, что еще раз перебил, но просто надо же было ответить.
Да, я просто хотел сказать, что я, в принципе, полностью согласен с тем, что все-таки главная причина – это то, что в отношении к спортсменам, вот, принимающим допинг, то есть то, что их фактически даже поощряют, не просто не наказывают в стране, а поощряют. Вот такое вот отношение, оно практически только в России, может быть, еще в Турции, вот еще одна такая страна, где тоже очень много допинговых скандалов сейчас.
Да.
И где тоже чиновники яростно совершенно оправдывают своих спортсменов, пытаются доказать, что вообще ничего не было, что это вообще не могло быть, и что даже если так, то не нужно спортсмена наказывать и так далее. Вот две страны, где вот сейчас тоже вот Россия по этому же пути, видимо, идет, в тяжелой атлетике тоже вот Турцию уже дисквалифицировали на год полностью.
Да,
всю
да,
команду.
Да.
Вот, видимо, теперь Россию тоже дисквалифицируют, видимо, правильно сделают.
Нет, если третьего не поймают, то тогда этого не будет.
Ну да, но вот я говорю, что то есть, идет уже тем же путем, да. А, в принципе, третий-то уже был, была Альбина Хомич, просто она не в течение года,
да,
поэтому
да, да,
это, собственно, еще и не дисквалифицировали.
Правильно.
Но вот я просто хотел еще вот что отметить, что, знаете, вот в прошлом месяце, где-то месяц назад, по-моему, 23 июня, было такое интервью, Елена Войцеховская в «Спортэкспрессе» брала интервью у известного вот тренера в лыжных гонках Александра Грушина, если я имя не путаю. Вот.
Да.
Александр, по-моему, Грушин.
Ну, Грушин, да, я тоже имя сейчас, по-моему, да.
Илья Анатольевна, ну вот я просто хотел сказать, что они как-то очень странно поговорили так в этом интервью. То есть Елена Войцеховская намекала, а он фактически подтверждал, что озвученный Данилов и допинг предлагали руководители федерации или какие-то официальные чиновники.
Да наверняка.
И что, так сказать, они фактически чуть ли не заставили их принять допинг, а в дальнейшем так, и причем при том, что все знают, что это так вроде бы внутри Российской Федерации, но никто не говорит. Вот интересно, о ком идет речь. И...
Илья, но после этого же и было создано, вот это же вот ведомство Дурманова.
Скандал, во-первых, с Грушиным.
Ну, конечно.
Которого после этого...
Отстранили, да, от работы.
Из Федерации.
Да. Он же как раз и протестовал против этого вмешательства руководителей. Ну, видимо, мы не, это интервью я не видел, естественно, но думаю, что Грушин все, что мог, сказал. Он человек в этом смысле прямой, что мог, сказал. Наверное, чего-то другого уже не мог сказать, потому что тоже же подвергаться каким-нибудь судебным преследованиям ему не хотелось.
Ну, последний у нас звонок. Иван из Москвы.
Добрый день.
Добрый,
да. Добрый день.
Значит, я буквально четверть слова в отношении судейства, только не пугайтесь. Я просто хотел ощутить болельщиков, которые этим возмущаются. Это мешает смотреть красивый футбол. А главный у меня вопрос в том, что существует целая индустрия производства допингов. И поэтому мы как бы боремся с верхушками.
Понятно.
А вот эта индустрия сохраняется. Еще у меня вопрос как специалистам. Вот недавно было сообщение о том, что женская штанга. Я в свое время сам занимался штангой. Знаешь, что это такое? Это же вредно для женского организма. Как это может быть?
Иван, что касается вреда для женского организма, то тут, вот в этой студии, во всяком случае, нет человека, который бы с этим был не согласен. И многие действительно врачи всегда считали, что это вредно для женского организма. Но идет борьба, вот так сказать, эмансипация, никому нельзя запрещать ничего, потому что не только штанга, много видов спорта вредны для женского организма, а женский бокс, предположим, а водное поло женское. Когда-то это вообще было чрезвычайно считалось вредным видом спорта. Ну, что теперь делать? Я думаю, что многие виды спорта для женского организма вредны, но запретить ничего нельзя.
Да и для мужского организма спорт часто бывает вреден. Ну, такой большой изнурительный спорт. Ну, ладно, читаем быстро вопрос на пейджер. Андрей просит объяснить, что происходит с Хидингом, какие к нему претензии. Ну, претензии у него в основном к нему, то есть, да, налоговых служб. Вроде бы он чего-то там где-то недоплатил. Он все это отрицает. У самого Хидинга претензии к российскому футболу масса после его первого знакомства. Но об этом мы будем говорить отдельно, о том, как он поля оценил и футбол, и так далее. Валентин, значит, насчет допинга тут пишет, ну опять про низость западных русофобов, но, видимо, туда надо включить не только русофобов, но и туркофобов, значит, поскольку мы только что говорили.
И американофобов,
да, и грекофобов, да. Да. Ну, в общем, ясно. Все понятно. Алексей говорит, что мы не рассказали о европейских теннисных турнирах. Да, это так, там два турнира проходят, но они проходят на земле. Там, в общем, такие теннисисты, которые явно на открытом чемпионате Америки ничего не покажут, а они там пробиваются. В общем, короче говоря, ну, может быть, это и наша ошибка информационная, но
завтра
мы выбрали...
в новостях.
Да, завтра в новостях, конечно, скажем. Сегодня мы выбрали специально такие вот американские. Александр Добрый спрашивает, нужно ли проводить Ливерпулю ответный матч против Макаби в Израиле, в то время, когда там идет война, должны ли сказать по поводу свое слово УЕФА. Ну, может быть, этот вопрос будет поднят. Вчера только была... Это самая жеребьевка, пока еще реакции никакой нет.
Наверняка матч должен на нейтральном поле будет пройти.
Ну, посмотрим. Ну, что мы-то тут будем решать? Они решат сами.
Ну, и на этом, на том, что мы предоставляем им право решать, завершим программу «Час прессы спорт». Вели ее Олег Винокуров, Дмитрий Морозов и Валерий Винокуров, продюсер Михаил Костуров, координатор Белла Калоева. А вот в следующем часе в эфир выйдет субботний выпуск информационной программы «Свобода в полдень». И вы узнаете, какая сейчас обстановка в Кадорском ущелье, где продолжаются поиски Эмзара Квициани и его сторонников. Вы услышите репортаж из Испании, где правительство одобрило проект закона о жертвах франкистской диктатуры. Ну и еще масса всего интересного, так что слушайте «Радио Свобода» и, в частности, программу «Свобода в полдень».
Израиль использует свое неотъемлемое право на самооборону.
Это трудные времена для народа Ливана.
То, что происходит сейчас в Кадорском ущелье, является грубым нарушением со стороны Тбилиси.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Изначально я поставил такую задачу себе и всем окружающим. Не воровать из бюджета.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 11855, 15280 и 17730. Свободный информационный мир. «Радио Свобода». Говорит «Радио Свобода».